Сегодня мой микрофон немножко глючил тут, сбивал вас, наверное, да? Хорошо. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Просто Духом. Аминь, да? Аминь. И не упивайтесь вином, знаете, это здесь эта фраза поставлена так, что а почему не упиваться вином? Павел говорил, все мне позволительно, да? А тут говорит, не упивайтесь вином. Он же в послании Ефесянам, 5 глава, 18 стих, говорит, не упивайтесь вином. Дело в том, что не упивайтесь вином, дело в том, что вот этот процесс упивания вином, он мешает исполнению Духом Святым. А Бог ставит на первое место прежде всего исполнение Духом Святым. Аминь. И то, что мешает, он говорит, удалите. Сюда можно вообще запросто подставить. Не забивайте свою голову и свое сердце интернет-мусором, но исполняйтесь Духом Святым. Не сплетничайте, но исполняйтесь Духом Святым. Не убивайте, но исполняйтесь Духом Святым. Не лгите, но исполняйтесь Духом Святым. И так далее, и так далее, и так далее. Не желай того, что там у ближнего твоего, но исполняйся Духом Святым. Все, что мешает, все, что противостоит Духу Святому, Бог говорит, просто уберите это. Уберите, потому что исполнение Духом Святым – это самое важное. И что такое исполнение Духом Святым? Вы вообще видели человека, исполненного Духом Святым? Или как вы представляете себе человека, который исполнен Духом Святым? Ну вот как-то вы представляете себе или нет? Как-то вы можете определить, вот исполнен он Духом Святым или нет? А? Есть какие-то, нет, ну вот эти какие-то критерии? Смотри, ну это мы понимаем, что исполнение Духом Святым, это когда Дух Святой начинает проявлять себя через человека, правда, да? Правда, да? Как-то видимо действия, может быть, слова, влияние и так далее, да? И вот знаете, я думаю, что хорошее место Писания, которое объясняет нам. Ну, во-первых, я думаю, что не надо долго думать, чтобы сказать, кто такой человек, пример человека, исполненного Духом Святым. Это, конечно, Иисус Христос. Да? Иисус Христос. Иисус Христос. И мы видим Иисуса Христа, постоянно исполненного Духом, постоянно действующего в Духе и так далее. Ну, дальше там апостолы идут. Вот, может быть, из сегодняшней жизни ты можешь вспомнить, там, может быть, себя вспомнить или кого-то другого, и ты можешь понять, да, этот человек, вот в этот момент он был исполнен Духа Святого. Исаия 11 глава, 2-3 стих. Исаия 11 глава, 2-3 стих. Здесь говорится об Иисусе Христе, пророчествует Исаия, пророк Исаия за 800 лет до рождения Иисуса Христа, он пророчествует, что «почиет на нем Дух Господень». Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится. Смотрите, вот эти вещи, да, это характеристики Святого Духа. Аминь, да? Характеристики. И когда эти характеристики начинают проявляться в нашей жизни через нас, через наши слова, премудрость идет, ведение идет, благочестие идет, какой-то совет ты получаешь от кого-то, и вдруг ты понимаешь, слушай, это точно, это от Бога пришло. Вот просто вот простые слова, и ты понимаешь, вау, даже через детей такое бывает, аминь, да? Вот ребенок говорит, и ты понимаешь, вау, слушай, это от Бога, это от Бога. И действительно, это действие Духа Святого. Вот. И вот эти вот моменты, когда вот эти вот вещи, премудрость, разум, дух, совет, крепость, там, ведение, благочестие, и в том числе и страх Господень. Страх Господень, он немыслим без Духа Святого. Немыслимо исполнится страхом Господним, да, чтобы страх Господень просто пришел на тебя, ты почувствовал его, пережил его без Духа Господнего. Не может этого быть. Поэтому вот это вот характеристика, когда через нас, я вам 100% говорю, если ты крещен Духом Святым, если Дух Святой живет в тебе, у тебя были моменты исполнения Духом Святым. Может быть, ты даже не замечал, может быть, ты их пропустил где-то, подумал, о, как здорово там что-то получилось или что-то. Это были моменты исполнения Духом Святым. Исполнение Духом Святым не принадлежит просто каким-то отдельным людям, которые в большом служении там, и так далее. Нет, это принадлежит абсолютно каждому верующему, который принял Духа Святого. Слово. Аминь. И в твоей жизни я тебе 100% гарантирую, были моменты. Замечал ты, не замечал, но были моменты исполнения Духом Святым. Просто Бог как бы фокусирует наше внимание, концентрирует и говорит: послушай, это принадлежит, это вообще здорово, ты должен жить в этом, понимаешь? Ты должен всегда искать исполнение Духом Святым. Аминь, да? Аминь. Он как бы подчеркивает так, просто выделяет это. Вот. Исполняйтесь Духом Святым. Знаешь, иногда кажется, что иногда, ну так вот, не разобравшись, можно подумать, что это такое экстатическое состояние. Да, вот трясти начинает человека там или еще что-то, знаешь. Писание говорит: нет, ты где-нибудь видел, чтобы Иисуса там трясло там, или кидало, или еще что-то? Он просто ходил, он молился. Вообще, как, даже не молился порой. Там будь здоров, там иди покажись священникам и так далее, там. Ну, это было исполнение Духом Святым. Он был исполнен Духом Святым, правда, да? Поэтому нам не нужно искать, так, чтобы исполниться Духом Святым, это не критерий, там, что ты переживаешь или ты не переживаешь, понимаешь? Это не критерий, там трясет тебя, там колики какие-то, электрический ток проходит. Эти вещи тоже бывают, это вещи бывают нормально, но это не обязательно. То есть вот если этого нет, значит, я не исполнен Духа Святого. Абсолютно нет. То есть если через тебя вдруг какая-то мудрость прошла, понимаешь, какой-то, знаешь, кому-то ты совет дал, или ты сам получил, или еще что-то, это есть проявление Духа Святого, это есть исполнение Духом Святым. Я повторяю, что это не обязательно там, да, иногда, знаете, иногда там, может, кого-то там может человека какого-то бросить там или что, это Дух Святой, когда Дух Святой начинает касаться физического тела, то тело вот так вот и реагирует, понимаете, вот пастор в церкви, в которой я покаялся, он рассказывал такой случай, однажды, говорит, у меня был, он как-то, вот так вот, говорит, молился, так почувствовал Дух Божий. И он говорит: Дух Божий, наполни меня. И как он начал, говорит, наполнять, потом наполнял, потом, говорит, я закричал: все, хватит, иначе я лопну просто. То есть есть такие моменты, да, есть такие моменты. Но чаще всего, я не думаю, что мы часто такие переживали, может быть, даже не все переживали, вот, но чаще всего премудрость, разум, совет, крепость – это сила, да, это уверенность, это, может быть, где-то вера, ведение получаешь. Страх Господень приходит, это есть исполнение Духом Святым. Поэтому, знаешь, исполнение Духом Святым, оно нужно нам, потому что перед нами время от времени возникают, знаешь, какие-то вопросы, неразрешимые вопросы, просто чисто по-человечески неразрешимые вопросы. Нам нужно исполнение Духом, чтобы получить совет, чтобы получить крепость, чтобы получить ведение, как это проходить. Какие-то преграды, которые вообще просто человеческими силами не разрушаются, и ты понимаешь, что ты с ней не справишься, но у тебя есть возможность исполниться Духом Святым, у тебя есть возможность, и когда ты исполнен Духом Святым, все эти преграды, они будут разрушаться, ты будешь их проходить. Аминь. Я просто хочу взять Стефана, да, и я как у него тут очень такое яркое, очень две главы в Деяниях, 6 и 7, очень такое яркое именно выделение такое, что вот он человек, исполненный Духа Святого, и как он действовал. В Деяниях 6 главе, в 5 стихе написано, когда избирали диаконов, да, то избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого. Это то, что это те первые слова, которые мы читаем о Стефане вообще. И дальше, как вот проявлялось то, что он был исполнен Духа Святого. Я просто напомню, 8-10 стих. «Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. И некоторые, ну и там перечисляются из каких-то синагог, некоторые вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил». То есть здесь говорится, что исполнение Духом, когда человек исполнен Духом, через него могут проявляться великие чудеса, через него могут эти знамения проявляться, мудрость проявляться. И когда через него, и когда он исполнен Духом, через него сам Дух Святой говорит. И когда сам Дух Святой говорит, понимаете, никто не может устоять. Там огромная толпа была из той синагоги, целые толпы, и все пытались, и люди, это были люди, которые знали Писание, люди, которые знали пророков и так далее, но никто не мог этому Стефану, он не был образованным, там среди учеников не было теологов, понимаете, никто из них прям, вот Писание, так как знали книжники, никто не знал, но дух, который был на нем, они не могли противостоять. Вот всеми своими знаниями, понимаете, они знали все, они знали очень много, они не могли противостоять духу. Дух бьет все. Дух бьет букву, дух бьет, ну, абсолютно все, понимаете? Когда человек исполнен духом, и почему я так это говорю, мы все это прекрасно знаем, это нам доступно, это нам принадлежит, это нам возможно. Мы можем ходить исполненные духом, и мы можем, когда необходимо, понимаете, может быть, просто закрывать рот невежеству там людей, понимаете? Почему дух? Дух, не то, что мы логика, не то, что мы подобрали какие-то слова, а дух, который говорит через нас, он просто обезоруживает людей. Аминь. Обезоруживает. Дальше. Ни люди, ни ангелы, ни дьявол, никто не может противостоять Святому Духу. Аминь. Поэтому Иисус и говорил, когда поведут вас к царям, к правителям, когда за меня поведут, он говорит, вообще не напрягайтесь даже. Что там вам говорить? Там не стройте речи, не надо ночью не спать и думать, что я скажу туда-сюда. Спи спокойно, когда ты придешь, Дух Божий, который в тебе, он наполнит тебя. И так оно и было. Мы читаем, да, и с Петром так было везде. Дух Божий наполнит, и он начинает говорить, и все, понимаете, все книжники, все специалисты, все теологи замолкают. Почему? Потому что говорит сам Дух Святой. Аминь. Аминь. И смотри дальше, в 7 стихе, в 7 главе Стефана, короче, берут, ведут в Синедрион и начинают его там судить. И они его спрашивают, и он их начинает, понимаете, обличать. Он толкает такую проповедь. Вроде проповедь-то сама по себе. Знаете, вот я читаю, но думаю, что такое? Но он пересказывает как бы вот это вот. Там Ветхий Завет, Тору пересказывает, и все. То, что там Израиль вышел из Египта, думаешь, что там такого? Ничего сложного абсолютно нет. Причем, я не знаю, вот эту вот проповедь Стефан говорил, потом, по-моему, Павел говорил, примерно то же самое. Вот отцы наши вышли и так далее, были в пустыне. Примерно одно и то же. Ничего такого сложного нет. И Стефан тоже проповедует. Ну, думаешь, ну, что пересказывать так вкратце? Они, это же теологи, они же знают, они же там каждое слово, они разобрали уже, на каждое слово у них там целые тома написаны. Чего он их учит? А он их учит, понимаешь, и он их учит так, что он их наставляет так, что здесь написано, что слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Представляете? Вот он говорил, казалось, ничего, это же все написано в Писании, да? Это же все написано. Вот он просто он говорит, вот они вышли, вот они ходили, вот так далее, и так далее, и так далее. И они рвались. Почему их так рвало? Понимаете? Потому что в его словах был дух. Был дух, не была просто буква, не была просто информация, которую они лучше его знали все, понимаешь, они могли лучше, красивее все это рассказать, но они рвались зубами. И знаешь, и Стефан же видел это, Стефан же понимал это, и понимаешь, он понимал, что ему придется за это отвечать, и он не исключал такой возможности, не знаю, понимал он, не понимал, что его побьют камнями, но я думаю, он не исключал такой возможности, потому что нравы были такие же, ну, довольно религиозные, такие жестокие, вот, и нужна была смелость, чтобы, понимаешь, не отступить, не пойти на компромисс, там, не просто что-то там попытаться сгладить уголки, не, он вот так вот просто вот и рубил, то есть, это действительно исполнение духом, когда ты вот принимаешь, можешь вот просто встать, вот, не знаю, против большинства. И если дух тебя поднимет, и ты начинаешь говорить, действительно, люди могут быть обезоружены твоей речью, люди могут рваться там, скрежетать зубами, понимаешь, но они ничего не могут сделать. Ничего не могут сделать, потому что когда Дух Божий, когда ты исполнен Духом Божьим, когда ты будешь говорить это, Дух Божий даст тебе смелость. Даст тебе смелость, аминь, да. Очень часто, вот, допустим, вот эти примеры, когда вот вдруг Дух Божий наполнял, и люди начинали свидетельствовать, люди начинали просто проповедовать на улицах и везде, и был просто такой эффект был, что, ну, в обычной ситуации его не получишь. Аминь. Понимаешь, и дальше 55 стих. И дальше 55 стих, они рвались, они скрежетали зубами, дело уже шло к тому, чтобы его схватить и тащить, начать побивать камнями. И дальше 55 стих. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. То есть, понимаете, исполнение Духом, вот в этот момент ему, оно было необходимо ему. Потому что, когда он был исполнен Духом, он увидел открытые небеса, он увидел Божью славу, Он увидел Иисуса Христа, стоящего рядом с Божьей славой. Ему это необходимо было, потому что через мгновение его хватают, ведут туда где-то за город и начинают побивать камнями. И ему нужна была сила. Ему нужна была сила, чтобы молиться за тех, кто побивал его камнями. «Господи, не вмени им греха этого, ибо не ведут, что творят». Вот так примерно он молился, да? То есть, понимаете, нужна была сила. Это не просто так. Это мы дома сидим, мы так, да, когда нас чуть-чуть зацепили, там мы можем сказать, там, да благослови тебя, Господь. А когда нам сделали реально какую-то подлость, может быть, даже, ну, не то, что камнями побили, а просто реально подставили, реально кинули, или реально... То есть нужно найти в себе силы, понимаете, чтобы сказать вот на это действие, да благословить тебя, Господь, от сердца сказать, не просто там, ну, устами своими. Аминь. Когда вот просто вот Стефан, вот эти вещи все... Они непосильные, понимаете, ни чудеса, ни знамения, там, ни то, чтобы там, понимаешь, закрыть рот там, целому Синедриону, и потом вот просто этих вот людей благословить, которые побивали его камнями. Это непосильные для человека вещи. Но он смог это сделать. Почему? Потому что был исполнен Духа Святого, потому что для него это было самое ценное, потому что ради этого он отказывался от многих вещей, он отказался от всех остальных вещей. Если какая-то вещь мешала исполнению Духом Святым, он отказывался. И поэтому мы просто читаем, что вот у Стефана была такая, да, побили, да, он умер, побили, умер, но он пошел на небо. Сегодня где-то я слушал проповеди и забыл, я их несколько прослушал, и вы знаете, здесь вот есть Dream Center в Америке, да, Томми Барнетт, да, в Лос-Анджелесе, в Аризоне, у него мощный, сильнейший служитель, он уже старый, под 80 лет, но у него сын Мэтью, и он пастором в Лос-Анджелесе в Dream Center. И вот просто сегодня я его слушал проповедь, и он рассказывал про своего сына, он говорит, понимаете, христиане, которые исполнены Духа Святого, с ними опасно, потому что они попадают в разные ситуации, как вот этот Стефан, да, но с ними интересно. И вот он говорит, Мэтью, он, это тоже очень интересный такой человек, он говорит, он сидит в офисе, заходит человек заходит, достает пистолет, говорит, представляет, направляет, говорит, я же застрелю тебя сейчас. Он говорит, потому что, говорит, я ходил там в твою церковь, я болею СПИДом, говорит, я умираю от СПИДа, я сейчас застрелю тебя. А потом, говорит, застрелю себя. Мэтью говорит, ну стреляй, говорит. Я, говорит, не боюсь попасть на небеса. Если ты меня застрелишь, я пойду на небеса. Я не боюсь, я не отказываюсь от небес. Но потом ты себя застрелишь, и ты пойдешь в ад. И тот говорит, бросил пистолет, упал на колени. То есть, действительно, понимаете, вот для человека, человек, исполненный Духом Святым, да, он найдет, что сказать вот в этой ситуации, когда даже к нему подойдут и приставят пистолет к виску. Он найдет, что сказать, он не отступит, понимаете? Своими человеческими, конечно, у него семья, конечно, ему еще жить хочется, конечно, он еще не очень старый, конечно, и так далее, но он находит в этой ситуации, что этого человека могло остановить? Он был просто в истерике, он был в этом, он запросто мог нажать на курок и так далее, но Мэтью спокойно сказал, я, говорит, я не боюсь пойти на небеса, я не отказываюсь от небес, хорошо, застрелишь, я пойду, а вот куда ты пойдешь? Аминь. Понимаете, вот здесь вот вопрос исполнения Духом Святым. Вот здесь вопрос, почему некоторые христиане, ну, может быть, не до конца, конечно, похожи на Стефана, но в какой-то степени похожи по своим действиям и так далее, а другие не похожи. Некоторые, ну, как бы, вообще стараются не обижаться, то есть борются с этим. Некоторые там через них какие-то, может быть, чудеса у них в жизни происходят и так далее. А другие нет, они как вот были, так и есть, как обижаются, не прощают и так далее. Вопрос выбора просто, чем исполняться. Если человек хочет исполняться Духом Святым, он будет стремиться к этому, правда, да? А если человек, для него исполнение Духом Святым просто какая-то теория, Просто то что что-то об этом говорят, и типа того, я тоже это понимаю, говорю на это аминь, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому разница между христианами, те, которые похожи на Стефана в чем-то, да, и те, которые, ну, как-то вообще не похожи, то есть в выборе, то есть мы сами выбираем. Ты выбираешь, чем исполняться. Может быть, ты не исполняешься вином, не упиваешься вином, но слава Богу, но, может быть, у тебя обиды гложут, может быть, Писание говорит, не мстите за себя, а ты хочешь отомстить и так далее. Это выбор просто, выбор. Ты хочешь, либо ты будешь мстить за себя, либо ты будешь духом исполняться, понимаешь? То есть это выбор, это выбор. И Бог рекомендует, конечно же, Он говорит, исполняйтесь духом, потому что это, в этом ваша сила, в этом сила вашей жизни. Исполняйтесь духом, исполняйтесь духом, исполняйтесь духом. Не прогибайтесь под логику этого мира, не прогибайтесь под принципы, под философию этого мира. Обмани ближнего, иначе он обманет тебя. Не прогибайтесь под это. Аминь. Аминь. Исполняйтесь духом, исполняйтесь духом. И вот я хочу еще одну ситуацию. Она мне, честно говоря, тоже как бы в Библии, она мне нравится тем, что она мне как бы как-то много мыслей давала. И вот сегодня я работал над этим тоже как-то. Это первая книга Царств, 11 глава. Это первая книга Царств. Значит, Израиль только что получил царя, первого царя, Саула. И, значит, Самуил помазал Саула. Ну, Саул как царь, как-то интересно поступил. Он, его помазали, он взял и пошел. Пошел что делать? Ни дворец строить, там, ни трон себе там заказывать. Пошел пахать на валах. Тут тебе одна царь. Пошел пахать на валах. И написано, что некоторые люди, там не знаю, какое количество, ну, пошли за ним, вот. И в это время, значит, как бы вот он пашет на валах, вроде царь, вроде ничего такого не изменилось. И такая ситуация такая, в 11 главе, значит, там аммонитяне были, и вот их царь Наас, аммонитянин его имя, значит, он осадил один израильский еврейский город Яавис Галаадский. И жители, ну, видят, что делать нечего, он их скоро возьмет. И они говорят, слушай, давай заключим с тобой союз, да, и мы будем тебе дань платить и так далее. Ну, в общем, там. Он говорит, ну, я не против, конечно, чтобы союз заключить, чтобы мне дань там, дань платили. Но этого мало, говорит. Я вообще хочу положить бесчестие на весь Израиль. Я хочу, для этого я у каждого из вас выколю правый глаз. Ну, конечно, правый глаз никому не хочется терять, и левый тоже. И они тогда сказали, знаешь что, давай вот так вот, мы пошлем, дай нам 7 дней, и мы пошлем, говорит, во все концы Израиля гонцов и попросим помощи. Если нам помощи не дадут, тогда мы выйдем к тебе и делай с нами, что хочешь. Наас аммонитянин настолько был уверен, что Израиль вообще, у него никакой воли к сопротивлению нет. Он говорит, да пожалуйста, 7 дней так 7 дней, послов так послов. И они послали послов, он пропустил послов, значит, через свои боевые порядки там. Они пошли, пришли в Израиль, сказали, рассказали вот так и так, так и так. И Израиль действительно понял, что ничего не получится, что у них нет силы. И написано, что народ поднял вопль и начал плакать. Народ поднял вопль и начал плакать. Вот. Но дальше, 5-6 стих 11 главы. Ну вот теперь, значит, Саул в это время пахал на валах, ничего этого не слышал. Пришел Саул позади валов с поля и сказал, увидел это, что происходит, и сказал, а что сделалось с народом? Что он плачет? И пересказали ему слова жителей Иависа. Ну, то есть послов, да? И написано дальше, и сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. Вы знаете, ну я снова повторяю, что Саул был помазан в цари, но он не имел авторитета. Он не имел авторитета. Его слово не имело авторитета. Многие люди сказали, что Саулу что ли царствовать над нами. И только написано, что немногие люди, сердец которых коснулся Бог, пошли вслед за Саулом. А все остальные, то есть у него не было авторитета, он пахал на валах и... Но тут что-то произошло. Когда на него сошел Дух Божий, да, он ничего не стал доказывать. В 7 стихе написано, взял он пару валов, рассек их на части и послал во все пределы израильские через тех послов. ну, Иовеса Галаадского, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все, как один человек. То есть, смотрите, исполненный Духа Святого человек, Саул, он имел крепость, он получил крепость, он имел силу, он получил уверенность, он понял, что он царь, что у него власть. Я рассказывал этот случай, да, я где-то вот понимаю, может быть, Саула. В моей жизни был случай, я просто повторю его, кто-то из вас слышал. Я работал в то время начальником участка, я был молодой, парень, и у меня эти, значит, там механики, мастера, кто там, электромеханики и так далее, они были старше, они знали производство, они знали все. Я мало что знал, то есть у меня опыта не было. И каждый раз, когда мы проводили планерку, это была головная боль для меня. То есть я там вверху с начальством решал, что мы делаем на завтра, приходил сюда, говорил ему, вот это нужно будет делать. И они сидели и так говорили, а мы этого не можем делать. Как? И у меня, я разрывался, мне отчет перед теми нужно держать. И эти, значит, и я не знаю, они говорят, мы не можем это делать. И они объясняют, почему. А я не соображаю, можем или не можем, понимаешь. И вот однажды мы сидим, это была головная боль для меня. Однажды мы сидим, и вот опять такая же ситуация. А мы не можем. И сидят между собой, бла-бла-бла-бла, и типа это, ты там отдувайся, ты решай. И я сижу, думаю, что же делать. И вдруг, вот знаете, как бы, ну, я тогда верующим не был. Я не могу сказать, что Дух Святой сошел. Вот. Но что-то сошло на меня. Я так посмотрел на них, веселятся. Я так вот беру ручку, у меня ручка была, и так постучал, они так раз повернулись. Я говорю, так, значит, ты, механику, ты завтра делаешь вот это, ты, электромеханику, ты это делаешь, ты, там, заместителю, ты вот это делаешь. 2 минуты. Вся планерка была закончена. Они, никто не возмутился, ничего, понимаете. Все нормально, так вот и приняли. То есть, понимаете, вот пришло осознание своей власти. Осознание, что у меня есть власть. И с тех пор это все как бы у нас поменялось. И вот с Саулом то же самое, видимо, произошло. Он вдруг понял, сошел дух. Он понял, он царь. Он царь. Ты тоже понимаешь, ты должен тоже, вот, ну, я думаю, что вот это нам о чем говорит, что мы же тоже, Иисус сказал нам, даю вам власть наступать на змей и скорпионов. Пользуемся ли мы этой властью? Осознали мы ли мы эту власть? Как только мы ее осознаем, да, как только мы это осознаем, вообще проблем не будет наступать. Но если мы просто знаем, что у нас есть власть, но мы не осознаем, вот на нас этого нету, да, то есть вот нет вот этого исполнения, то тогда змеи и скорпионы, они особо как-то на нас внимания не обращают. Вот, поэтому, когда Саул был исполнен духом, крепость пришла, мудрость пришла, ведение пришло, он знал, что делать. Он когда начал действовать, когда написал это, ну, через послов там вот это сказал, разрубил валов, там послал все эти части, понимаешь, вот этими действиями он просто, знаете, что-то перевернул в народе. Написано «народ», только что народ боялся, был исполнен страхом перед Наасом аммонитянином, да? И тут на тебе, вместо этого страха пришел страх Господень. Пришел страх Господень, и страх Господень собрал их всех вместе, и они выступили все против нас, аммонитянина. Понимаете, а здесь вот написано, что помните, да, про Иисуса сказано, что Он исполнится духом премудрости и так далее, и исполнится страхом Господним, да. Понимаете, что страх Господень без Духа Святого не может быть. И когда пришел страх Господень на Израиль, это тоже было своего рода, может быть, нельзя так сказать, что это исполнение Духом Святым, но это было воздействие, это было влияние Духа Святого на весь Израиль. То есть один человек, достаточно было одному человеку исполниться Духом Святым, и весь этот несколько миллионов народа, они были исполнены страхом Господним и пошли. Поэтому, знаете, Богу не надо, знаете, всех вот поднимать. Ему достаточно найти одного человека, который действительно будет послушен, который сможет вот, ну, принять это. И через это, понимаете, могут подняться церкви, могут подняться семьи, могут подняться много-много людей. Аминь. 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 Вопрос, знаете, вот почему в этой ситуации, тоже интересный такой, почему в этой ситуации на Саула сошел Дух Господень, а вот в случае с Голиафом не сошел? Знаете, да, две разные вещи как бы. Первое, почему Дух Божий сошел на Саула? Ну, первая причина, когда Дух Божий сходит, он не просто, это не для фокусов, это не игрушки. Дух Божий только тогда сходит, это тогда проявляется, когда это нужно. И причем не когда мы думаем, что нужно, а когда Бог знает, что да, вот сейчас ему нужно. Поэтому у Израиля была огромная проблема. Действительно, нас аммонитянин положил бы бесчестие на весь Израиль, но это же Божий народ. Это же Божий народ, понимаете? И у самого Израиля ни сил, ни мужества эту ситуацию решить никак не мог. Нужно было сверхъестественное воздействие Духа, чтобы плачущие и вопящие люди вдруг перестали, утерли сопли свои, слезы свои, взялись там, не знаю, за мечи свои эти и пошли войной. Войной на того, кого только что они боялись. Понимаете? Нужно было сверхъестественное воздействие. Сверхъестественное воздействие, понимаете? Вот именно поэтому, это первая причина, почему сошел Дух Божий. Потому что по-другому нельзя было эту проблему решить. Мы, может быть, тоже порой хотим, чтобы вот так вот что-то Бог раз подействовал, но, может быть, мы можем еще что-то своими силами сделать, и Господь не торопится. Вот когда уже мы доходим до точки, тогда Дух Божий начинает действовать. Дальше. Второй момент, почему на Саула сошел? Потому что царь должен вести войны. Не кто-то другой, это дело царя. Самуил провозглашал права царя, он им говорил, значит, царь будет судить вас, и царь будет вести ваши войны. Поэтому ни на кого, ни на другого, понимаете, там же много народу было, ни на кого не сошел Дух Божий, даже на пророка Самуила не сошел, но сошел на Саула, потому что Саул должен был вести войны. Аминь. Если применительно к нам, да, есть ситуации, в которых мы, может быть, говорим, Господи, пусть кто-нибудь поможет мне, ну пусть мне кто-то за меня помолится, вот я там поеду туда на конференцию там, или еще что-то там, какой-то помазанник приедет или так далее. И ничего не получается. Почему? Да потому что это твоя обязанность. Эти вещи ты должен решать. Ни какой-то помазанник, ни пастор, там, ни апостол, ни пророк, ты должен решать. Многие вещи даны Богом, даны в твою компетенцию. Понимаете? И вот с этим нужно разобраться. Есть вещи, которые, может быть, действительно тебе поможет человек другой, который исполнен Духа. Но многие вещи в нашей жизни, понимаете, у всех Дух Святой есть. И Писание говорит, не мерою Бог дает Духа. Аминь. Не мерою. То есть у каждого достаточно, нет меры этой, понимаете? Нет ограничений. И почему порой мы какие-то поражения терпим, или в чем-то живем в таком, в чем не должны, по идее, жить, только потому, что мы не понимаем, что Дух Божий живет в нас, и это наша обязанность исполниться Духом Святым и решить эти вопросы. Поэтому на Саула Дух Святой сошел. При всем том, что это третью причину, да, Саул это был не пример вообще для нас. Это не был такой человек, который прям посвящен Богу был, он в посте, в молитве искал лица Божьего. Нет, мы как раз очень часто, как отрицательный пример, как не надо Богу служить, Саула используем, правда, да? Зачастую. Но вот здесь вот Дух Божий на Саула сошел. Он забыл о своем наироцарстве, пахал на валах своих, продолжал свое дело. Молился он Богу, что ли? Да нет, не молился. Постился он? Да нет, не постился. Мы нигде не видим этого вообще в характере Саула. Вот. Но, видите, вот эта вот ситуация очень важна, я думаю. Кроме Саула, в Израиле был еще один человек, который тоже в этой ситуации не плакал и не вопил. Это был пророк Самуил. Поэтому Саул и сказал, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. Вслед плачущих и вопящих никто не пойдет, правда, да? И он сказал, я не воплю, не плачу, Самуил не плачет, не вопит. Вот мы пойдем впереди, вы идете вслед за нами. Вы идете вслед за нами. И понимаете, когда Самуил, вот эта ситуация создалась, когда вот пришли, рассказали, пророк не мог сказать, так, все, ребята, вооружаемся, хватит ныть, хватит там утрите свои сопли и так далее. Мы, давай, вооружаемся и пойдем. Дело в том, что это должен был исполнять царь. Это уже не дело пророка было. Он уже не был судьей Израиля. Раньше он водил, воевал там, как говорится, предводительствовал Израилем, но сейчас был царь. Поэтому пророк Самуил, он понимал свою территорию. Он понимал свою территорию. Его территория, он мог пророчествовать, он мог ободрять словом, но призвать народ, поставить там народ под ружье, это была не его задача. И он понимал это. Понимаете, я не знаю, я вижу здесь очень, очень сильные как бы, такие параллели как бы, в нашей жизни. Как бы в нашей жизни. Порой мы где-то путаем свои задачи. Мы порой можем взяться не за свое дело. Понимаете? Но пророк, он был очень грамотный духовно, поэтому он понимал, что царь должен давать команды, царь должен принимать решения, царь должен вести народ во войну, и слово царя должно иметь авторитет и власть. И поэтому все, что Самуил сделал, он начал делать то, в чем состояло его служение Богу. А его служение Богу в Израиле на тот момент в чем состояло? В том, что, помните, он сказал, что «я не допущу себе греха перед Богом, чтобы перестать молиться за вас». Перестать молиться за вас. Он до этого молился, он после этого молился. И в этот момент, когда пришло, вот это, создалась вот эта вот аховая, такая ужасная ситуация, и он понимал, что не в его власти поднять народ на войну, понимал, что это должен сделать царь, он начал молиться. Он начал молиться, возможно, в таком ключе. Он мог сказать, Господь, дай царю Саулу крепость, дай ему силу, дай ему ведение, дай ему что делать, дай ему, и в конце концов, вот этот народ, который повязан страхом перед Насом и Манитянином, убери этот страх и дай им страх перед тобой. Ну, как-то вот так вот, понимаете, он молился вот примерно в этом направлении. Я думаю, что в следующую среду мы еще поговорим о молитве вот именно. Он молился в этом направлении, и то, что Дух Божий сошел на Саула, это не была заслуга Саула. Это не была совершенно заслуга Саула. Это была, заслуга пророка Самуила. Это его молитвы спасли Израиль. Это не Саул вот просто вот такой взял, знаете, раз он исполнился. Это молитвы. По молитве Самуила Бог двинулся. Он остался незаметным, мы не читаем этого, но мы просто можем сделать, знаете, просто продумав эти вещи, проанализировав, мы можем понять, что произошло. Самуил не мог остаться в стороне, когда его народ попал в такую тяжелую ситуацию. Он сказал, я не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас. Амен. Поэтому Саул, который действительно, у которого не было посвящения Богу, который больше там заботился о том, чтобы как выглядеть перед народом и так далее, о своем имидже и так далее, Дух Божий сошел. Почему? Потому что он на тот момент он был царем. На тот момент он был царем, и никто другой этого не мог сделать. И мы иногда думаем, почему этот человек, он недостойный, да? Вот он недостойный. Но смотрим, Бог действует через него. Вы знаете, возможно такая ситуация, что действительно, да, он недостоин, но сегодня он занимает эту позицию. Да, он сегодня стоит в позиции, может быть, пастора, может быть, не знаю, там, другого служителя. И Бог через него действует. А ты же его жизнь знаешь, ты говоришь, что это не может быть. Как это совместить? А вот так и совместить. Потому что Бог ради своего народа, ради церкви, он порой использует вот даже вот таких людей. Мы потом знаем, что Бог отверг Саула. Потом мы знаем, что почему Дух Божий не сошел на Саула уже в ситуации с Голиафом, а только потому, что Бог уже его отверг. только потому, что уже Дух Божий отошел от Саула, только потому, что он уже потерял возможность исполняться Духом Святым, только потому, что Бог уже сказал Самуилу, не печалься о Сауле, перестань о нем молиться, вот помажь Давида в царе и так далее, понимаете, да? Поэтому две ситуации идентичные, идентичные везде, везде и там, как говорится, Израилю угрожало поражение, но в одном случае Саул исполнился Духом Святым, во втором он не исполнился. Амин. У нас бывают времена 100%, когда нам крайне необходимо, и мы должны понимать это, когда мы какой-то, ну, не знаю, в каком-то тупике или вообще нерешаемая какая-то проблема стоит перед нами, мы должны понимать, что у нас есть оружие, у нас есть возможность исполниться Духом Святым и разрушить эти преграды или там решить какие-то нерешаемые вопросы и так далее. Просто мы об этом порой забываем, да не порой, наверное, чаще всего мы об этом забываем. И, может быть, молимся, может быть, не совсем правильно, не совсем, ну, в том ключе, допустим, в каком молился Самуил. Понимаешь, я, допустим, я снова повторяю эту мысль, что я не могу исполниться Духом за кого-то из вас, если это ваша территория. Я не могу. Я могу молиться. Я могу, ну, может, поговорить. Но если это ваша территория, если это ваши обязанности, которые на вас Бог возложил, не знаю, в семье, в служении, это ты должен исполняться Духом Святым. Точно так же за меня никто из вас не может исполниться Духом Святым. Вы можете молиться за меня. Почему? Действительно, нужно за служителей церкви молиться. Потому что, ну, от них зависит. От них зависит. Может быть, он даже действительно недостойный служитель, как Саул, но он стоит в позиции служения. И в твоих интересах молиться за него, чтобы он исполнялся Духом Святым. Понимаешь? Чтобы тебе была польза. Амен. Потому что кроме него никто не может вот в этой позиции. Понимаете, да? И поэтому не надо говорить, да ну, он недостоин. Молись, потому что Бог разберется с ним, достоин, недостоин. Наше дело молиться. Наше дело молиться. Поэтому, допустим, когда мы молимся, допустим, за власти, вот Писание говорит, молитесь за власти, там, молитесь за Иерусалим, молитесь за Израиль. Мы должны молиться. Почему? Почему? Потому что мы не можем прийти к губернатору нашего города и сказать, так, значит так, мы твоих волов всех порубим на части, если ты марихуану не запретишь, допустим, в городе. Мы не можем, у нас нет власти, но мы можем молиться. Мы не можем, знаете, там что-то совершить там, в Израиле, какой-то переворот там, и так далее, но мы можем молиться, чтобы Дух Божий сошел, чтобы пришло исполнение, чтобы страх Божий пришел на людей. Аминь. Мы можем. Точно так же вот сегодня мы будем с вами, знаешь, молиться за семьи наши, да, но я тоже хотел бы в этом ключе помолиться. В семьях иногда бывают, ну, бывают, в семьях всегда бывают проблемы, 100% бывают, слава Богу, если когда там люди учатся решать их, решают, там, прилагают усилия. Иногда, ну, бывают такие ситуации, когда заходит вообще проблема неразрешима и так далее. И что в этой ситуации? Допустим, они приходят, ну, могут прийти к пастору, могут прийти к какому-то служителю. Но дело в том, что, допустим, пастор, ну вот я, допустим, я не могу войти в вашу семью и сказать, так, рубим ваших этих все. Я не могу, у меня нет власти. У меня нет власти. Власть в семье отдана мужу. Или власть, ну, в семье отдана, ну, членам семьи. И, допустим, я не могу исполниться духом там, и потом какое-то ведение в этой какой-то семье выложить или еще что-то. Я не могу. Это не моя территория, понимаете? И точно так же иногда люди пытаются влазить в чужие семьи. Они типа не знают, что как и делать. Это неправда, это вообще неправда. Это неправда, этого бояться нужно, этого нужно бояться. Мне несколько раз приходилось говорить людям, что, извините, это, ну, может быть, чуть пожестче, говорю, это не твое дело, это моя семья, это не твое дело, что в моей семье делается. Такие вот, по жизни у меня несколько таких случаев было, понимаете. Вот, я даже когда еще тогда неверующий был, то понимал, что это не моя семья, это моя семья, это там я ответственный, никто там не должен там диктовать, там, что мне делать, чего не делать. Вот, тем более, когда мы уже верующие. Итак, во многих ситуациях нашей жизни мы порой ищем ответа у людей, надо просить просто, молись за меня. Молись за меня. Ну, может быть, дашь мне хороший совет, тоже нормально. Но в большинстве случаев, понимаешь, если это твоя территория, то Бог ни через кого тебе не даст ответа этого, понимаешь? Ни через кого Он не даст. Ты должен просто встать перед Богом и сказать, Боже, пусть твой страх придет, Боже, пусть наполнение, исполнение Духом Святым придет, дай мне ведение, дай мне решение, дай мне крепость в этой ситуации стоять и так далее. Мне дай, мне. А допустим, вот кого-то из церкви, ты из братьев и сестер, можешь сказать, поддержи меня в молитве, вот и все. Но ты должен исполняться Духом Святым. Не надейся ни на кого, не надейся, я повторяю, ни на служителей, ни на кого не надейся. Ты, Писание говорит, исполняйтесь Духом Святым, это для всех. Это для всех. И это в этом часто ошибка, потому что мы действительно надеемся. Ну вот это уже как анекдот. Приедет тот, возложит руки на меня и так далее, и так далее. Я слышал такие, я вот уже 20 лет, сколько там уже проповедую в церкви, я слышал массу вещей. Причем люди, которые давно верующие говорили, вот приехал проповедник, он сказал, что если ты придешь сегодня на мое служение, это реальные вещи, которые мне говорят. Ты придешь на мое служение, приведешь своих детей, я помолюсь за них, и они не уйдут в мир. Не тогда это было, я только, может быть, несколько лет еще был, там, пару лет пастором, может быть. Мне это тогда звучало для меня несерьезно. Так оно и получалось. Во многих вещах, когда люди просто вместо того, чтобы делать в своей семье самим, понимаешь, исполняться духом, они на того проповедника, на другого проповедника надеялись. И все это было, это все разрушалось. И конкретно в этой семье дети ушли в мир. Прошло не так много времени, они ушли. И хоть этот проповедник молился. Потому что это все не библейское, понимаете? Если кто-то заявляет, я вот так за вас помолюсь, вот за вашу семью помолюсь, это не библейское, понимаете? Потому что мы про семью говорим, в семье ответственны члены семьи, они должны исполняться духом, дети должны, если они уже понимают, муж самое главное и так далее. Поэтому, если чужая семья, это не наша территория, в плане семьи. Может быть, вопрос исцеления у кого-то стоит. Вы знаете, что да, есть дары исцеления, да, но иногда мы много читаем, много примеров, когда люди сами вставали за свое исцеление. Сами вставали, исполнялись духом и получали исцеление это. Амен. Аминь. Аминь. Поэтому... Не надейтесь никогда на человека. Люди, которые служат там в дарах исцеления и так далее, они правильно говорят. Они говорят, не я исцеляю, поймите, не возлагайте надежду на меня. Я молюсь, я возложу руки, я все, но исцеляет Господь, аминь, да. Мы же ждем зачастую, действительно, от человека, подсознательно от человека. Слова-то мы правильные можем сказать, но подсознательно мы ждем от человека. Хорошо, поэтому вот все, что я хотел сказать. Мы можем молиться вот за семьи, мы можем молиться за семьи, чтобы там они прекратили там упиваться чем-то, не обязательно даже вином, упиваться там с жалостью к себе, может быть, я не знаю, там что еще может быть. Мстить друг другу, там, обижаться друг на друга, лгать друг другу. Вот. Но вместо этого, чтобы они исполнялись духом, чтобы муж исполнялся, жена исполнялась, чтобы дети исполнялись, тогда все тогда не, я не говорю, что вообще нет таких семей, где вообще никогда никаких проблем не бывает. 100% нет. Но они будут решаться, люди будут как-то искать выход, взрослеть в это, более в зрелость приходить и так далее. Поэтому, если вы не против, давайте мы помолимся за семьи, да, именно вот в этом направлении. И молись за свою семью, если вот ты чувствуешь у тебя, молись за свою семью. Молодежь, можете молиться за свои будущие семьи, чтобы сразу правильно строить, чтобы понимали, что вот ребята стоят, вы как мужья, вы должны, вы главы семьи, вы должны Вы должны сейчас тренироваться, исполняться Духом Святым. Аминь.